Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Проект Теос Медиа, который существует уже целых 4 с лишним года. Мы иногда берем интервью у людей на улице, иногда спрашиваем какие-то, задаем какие-то вопросы в интернете, иногда вы сами нам их присылаете огромной пачкой, эти вопросы. И вот сегодня как раз будет такой эфир, мы будем каверзные, ваши каверзные вопросы задавать Алексею Смотрову, пастору церкви Примирения, город Санкт-Петербург. Привет, Алексей.
Да, приветствую, Влад, и привет, дорогие зрители, слушатели. Рад быть с вами сегодня в это время.
Что ты делаешь, Алексей, когда бываешь не в состоянии по разным причинам, например, не знаешь, ответить на каверзный вопрос, что ты делаешь? Ну, не знаешь ты на очень важный вопрос, который задает тебе человек, стоящий на пороге церкви, и для него это принципиально важно. Да, вот получит он ответ на вопрос, удовлетворяющий его, в церковь войдет. Не получит, он не войдет. И вдруг ты вот понимаешь, что сам ты не в состоянии на него ответить.
Да, что я в ступоре, да?
Да.
Но, слава Богу, получилось так, что Господь меня окружил очень умными людьми в различных областях, и не только в теологии, там, философии, но и менеджмента управления в церкви. Поэтому я сразу кричу: «Эй, иди сюда, здесь есть вопрос». Нет, но кроме шуток, конечно, мы не можем знать ответы на все вопросы в мире, да и ну, как бы мы и не должны, и зачем. Наверное, скучно все на свете знать, но есть вопросы, на которые ты не знаешь ответа, и ты честно в этом признаешься, наверное, так. Мне кажется, ну, честность – это самый важный аспект, наверное, человеческих отношений.
Как ты считаешь, отражается на авторитете церкви, на твоем личном пасторском авторитете вот такие ситуации, когда ты не можешь ответить на вопрос?
Ну, знаешь, и да, и нет, да. С одной стороны, конечно, если ты вообще ни на какие вопросы не можешь ответить, а если там хотя бы один из десяти, это нормально. Если ты на один из десяти отвечаешь, ну, наверное, отражается, да. Наверное, должен быть такой какой-то звонок, чтобы подтянуться, исследовать вот эти вопросы, да, там как-то посмотреть на них более внимательно. Поэтому, наверное, отражается. Ну, я так подозреваю. По крайней мере, когда я где-то учусь, если преподавателю задают вопросы, и он плавает, то возникает вопрос, а зачем я сюда пришел? Наверное, так.
Самого тебя, не знаю, там оскорбляет, знаешь, там унижает, или, может быть, еще как-то приходит в состояние закомплексованности в ситуации, когда вот ты не знаешь, как ответить на вопрос человека, важный для него.
Ну, унижать точно не унижает. Иногда, наверное, огорчает, но, знаешь, в таких ситуациях, когда ты с этим вопросом уже сталкивался, и сталкивался тем более не один раз,
да,
все-таки поленился как-то разобраться хотя бы хоть чуть-чуть, там, знаешь, хотя бы прикоснуться вот к поиску ответа, да, тогда, наверное, да, но огорчает, унижает, наверное, вряд ли. Вот, я бы так не сказал.
Спасибо тебе большое, друзья. Алексей Смотров, пастор церкви Примирения. Ставьте лайки, делайте репосты. Сегодня такой у нас эфир, который называется «Почему Бог требует присмыкаться перед Ним?» И это действительно самый настоящий вопрос самого настоящего живого человека. Я предлагаю каждому из вас подумать на него, если вы христиане, да, а если вы не христиане, тоже поразмышлять, почему же Бог требует присмыкаться перед Ним, если, конечно, вы так думаете, да, и ответить на него в комментариях. Алексею мы этот вопрос зададим в самом конце, но сегодня вот день пасторских ответов, да, каждый из вас может задать любой вопрос, абсолютно, который волнует о церкви, о Боге, о грехе, о человеке, о мире, об отношении вообще конкретно Алексея Смотрова, пастора церкви, на какой-то важный, животрепещущий для вас вопрос, и он постарается на него ответить, и всем нам будет, по крайней мере, очень интересно слушать его мнение на этот вопрос. Почему Бог требует присмыкаться перед Ним в самом конце, друзья? Но я вас призываю тоже подумать, поразмышлять и каким-то образом ответить на этот вопрос. Знаешь, вот самое главное возражение скептиков по поводу христианской религии, причем скептиков как вообще, в смысле скептиков по отношению к Богу, да, так и скептиков, представляющих собой адептов таких других религиозных течений, там, мусульманства или иудаизма, или буддизма. Как вы можете говорить, что Иисус Христос является Богом, да, Богом, и при этом одновременно утверждать, что Он страдал, что Он умер, да, что он испытывал какие-то человеческие мучения. И более того, буквально вчера я это слушал в одном диспуте между мусульманином и православным, он приводил пример ситуации, когда Христос чего-то не знал, да, вот чего-то не знал. Он не мог ответить на вопрос на некоторые. И говорю, я не знаю, там, отец знает, я не знаю. И при этом мы говорим, что это Бог. Как это совместить все можно в, одном, в одной личности?
На самом деле это не просто сложно, это мега сложный вопрос с одной стороны. Но с другой стороны, когда мы говорим о христианстве, у нас есть источник богопознания, но и он не один, их там, понятно, их несколько источников, да, но записанное откровение, да, вот слово, Библия, они являются для нас таким одним из основных источников, в котором сам Бог открывается нам, рассказывая, какой он, зачем он, почему он. Как Бог соединился в человеческой природе, ну, наверное, это одна из самых больших тайн христианства, не единственная. Не единственная, конечно же, в христианстве. Мне кажется, что христианство – это вообще одна из самых мистических религий, которые только возможно себе представить. Потому что там образ Бога, предстающего нам в Троице, да, при этом являющимся сущностно одним, да, вот при этом сосуществующие три личности, природа во Христе, человеческая, божественная. Но если перейти все-таки, наверное, к вопросу, если его разделить на запчасти, твой вопрос, потому что, ну, как бы, чтобы отвечать на него, его нужно разделить на запчасти. Наверное, начать с того, что как Бог мог страдать, умирать и так далее. Возникает вопрос, а почему нет? Почему он не мог этого делать? Ну, откуда вывод, что Бог не мог этого делать? Ну, и, скорее всего, корень кроется, наверное, в неком раннехристианском представлении о Боге. Ну, и опять, который берет источник, наверное, в греческом платонизме, о том, где Бог предстает таким божественным абсолютом, то есть тем, в ком нет перемен, ни тени движения и так далее. Там уже возникает сложная концепция, как он взаимодействует с этим миром. Да, но у Платона есть идеальный мир идей, есть тварный мир, и они не соприкасаются, да, потому что один как бы безусловно благ, другой безусловно испорчен. Вот, и вот эта идея, привнесенная в христианство Бога, который не может страдать, не может изменяться, мне кажется, она... Но это опять, я сразу, там, если что-то там каюсь, извиняюсь, но это вот мой взгляд. Мы, когда читаем Библию, особенно Ветхий Завет, мы нигде не видим бесстрастного Бога. Мы видим Бога вовлеченного, вовлеченного и в процесс творения. С самых первых дней он говорит, хорошо, весьма хорошо, да, то есть он выражает удовлетворение чем-то или неудовлетворение. Он испытывает ревность, и это... Не знаете, есть такое понятие антропоморфизма, это когда Бога наделяют какими-то человеческими свойствами. Но мне кажется, это не об этом, а в действительности. Он в гневе, в ярости там, сделал то и это. Да? То есть поэтому я верю, что Бог, он не бесстрастен и не бесчувствен. По отношению к нам уж точно. Он говорит, я вас люблю, а любовь – это все-таки, извините, это чувство.
Ну, или я вас ненавижу, как он говорит, грешникам.
Или я не, да, ну, наверное, не вас, а то, что вы делаете, да, как бы все равно. Ребята, я вас люблю, но вот то, что вы делаете, мне отвратительно и омерзительно, да, вот. Поэтому, наверное, я бы здесь разделял. Бог, умирающий на кресте и страдающий на кресте, ну, мне кажется, это самый такой, ну, на мой взгляд, очень важный концепт христианства, да, и... Мы, когда мы подходим к такому, наверное, еще одному вопросу скептиков, где Бог, когда люди страдают, вот почему он, если такое благое страдание в мире существует, тоже сложный вопрос с массой возможных вариантов ответа, но тем не менее, вот Бог на кресте, страдая, показывает свою любовь, вот эту любовь в страданиях. И я верю, что личность Христа, вот, есть такое как бы халкидонское христологическое исповедание, да, там, неслияно, неразлучно, нераздельно, там две природы во Христе, они существуют. Но личность Христа, она неделима, да, и поэтому вот я верю все-таки, что переживал Бог во Христе вот этот вот, и как бы это странно, наверное, не звучало, может быть, кто-то воспримет это как какое-то еретическое заявление, да, но и даже вот эта сама пережитость смерти, вот этой вот самой страшной, наверное, для человека реальности, она была ощущаема Богом, да, потом, ну, мне так кажется, потому что если нет, то все это фарс, это все спектакль, постановка и так далее. И мне кажется, вот это сочувствие, наверное, Бога к человеку, оно на кресте выражено. И в послании евреям оно обозначено так, что мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать, но который прошел все, буквально все, был искушен во всем, кроме греха, и потому знает, как нам, таким вот, ну, как бы людям в плоти, из плоти и крови, на как нам помочь. Вот, мне кажется, вот так, наверное. Угу. Я не знаю, ответил ли я на вопрос, но вопрос очень сложный. Ни одной передачи, мне кажется, даже не хватит.
Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Алексей Смотров, пастор Церкви Примирения, город Санкт-Петербург. Каждый из вас, кстати говоря, может лично познакомиться с Алексеем, если он напишет ему в личных сообщениях или позвонит ему, если, конечно, он свой телефон вам оставит, и может прийти на собрание в их церковь в это воскресенье ближайшее и получить, может быть, более развернутый ответ, в том числе и на этот вопрос. Но вот есть, опять же, вот это как часть вопроса, который я тебе уже задал, Леш, да? Что это за извращенный садизм такой, да? Что это за извращенный садизм обязательно прощать человека за счет пролития какой-то крови? И вот в Ветхом Завете это было, эти были животные, которые зачем-то мучили. И знаешь, обычно, когда мы читаем Библию, мы не даже не чувствами и эмоциями, воображением не включаемся вот в это действие храма, да, который был построен. Ведь там была непрерывная просто бойня. Непрерывная бойня, и мы знаем из исторических источников, что там даже кровостоки были такие проведенные, да, построенные в речку в ближайшую, чтобы вот эта кровь и внутренности, которые омывались водой, все эти нечистоты стекали вот туда, да, чтобы не было этого запаха трупного животного. Откуда этот извращенный садизм, который потом преобразовался в казнь Христа на кресте? Да? Неужели Бог не мог простить просто, вот просто, да, ты пришел к нему, вот ты лично, виноват в чем-то перед людьми и Богом. Пришел к Богу, ну, я метафорически говорю, пришел к Богу, да? Помолился, попросил прощения, ну, и все. Зачем вот эта кровь и все остальное?
Ой, вопрос опять тоже такой, мне кажется, очень непростой. Ну, да, когда мы говорим про храмовое служение, нам все время представляется такой, ну, обычно заходишь в православный храм, ну, в нашей российской культуре это, ну, более приятно, да, там благолепие, еще если хороший ладан зажгли, вот есть ладан разный, да, есть такой душный, есть прям вот такой шикарный, ты заходишь, там курение, да, мясо, иудейский храм, это иерусалимский, это мясокомбинат такой, да, вот мимо мясокомбината есть запахи всех, это вот, вот это так. Знаешь, когда я думаю вообще просто о жертве, да, даже, ну, не о жертве животных, а о той жертве, которую принес Христос, но мне кажется, вот любовь, она всегда платит какую-то цену. И за прощение людей, за прощением людей тоже есть цена. Когда мы говорим о нашей вере, о том, что мы спасены по благодати, христиане, да, там, ну, это одна из наших любимых, да, концепций. Угу. Спасение по вере, по благодати, и, в общем-то, ничего не надо. Но мы забываем, наверное, о следующем, да, о том, что... Ну, прощать нужно за что-то, да, за что нас Бог прощает? За нашу греховную жизнь, за то, что оскорбляет его природу, но я имею в виду не природу как мироздание, а природу Бога, за то, что оскорбляет, и, кстати, мироздание тоже страдает из-за грехопадения человека, и за то, что искажает его образ, который он, которым он нас наделил, да, ведь люди же созданы по образу и подобию Божию, но понятно, что не вот, как бы, не внешне, а со всеми там присущими человеку качествами. И то есть Богу нанесено его природе, его творению серьезное оскорбление, оно требует какой-то, не знаю, вот какого-то реального прощения. И Бог, прощая нас, решает за это прощение сам заплатить. Угу. Вот в этой жертве, в Голгофской, опять мы видим прощение. Но мне кажется, это очень хорошо перенести на отношения между людьми. Когда два человека находятся во вражде, и один другого там серьезно обидел, а тому, которого обидели, ему сложно простить. Но в конечном итоге, прощая, из этих двоих платит цену тот, кто прощает. Понимаешь, да, не тот, кто обидел, да, да. Не обидчик платит цену, а тот, кто принимает это решение. И это прощение, ну, цена этого прощения, это часто иногда боль эмоциональная, боль физическая, да, вот за то, что за ту травму, которую тебе там нанесли. Вот, но это всегда цена. И за этой ценой все-таки есть освобождение. Поэтому во Христе, наверное, в его вот страданиях, в его смерти, в его воскресении, то есть это же не просто вот какой-то отдельный факт, эпизод, а это, скажем так, апогей его служения и вообще вот отношений Бога со своим творением, да, продолжающихся, вот этой истории спасения. То есть это не как, вот его нельзя вырвать вот из кусочка, да, и давай мы теперь только об этом поговорим. Да, то есть это же история от сотворения мира. И вот здесь совершается такой акт вселенского масштаба, который все меняет. Поэтому просто вот о нем отдельно говорить, это не совсем верно, мне кажется.
Ну, хорошо, да, если мы говорим о Христе, то, может быть, ты и можешь, то есть не может, а мы так и мыслим, да, по крайней мере, те, кто внутри христианства находится, что действительно жертва Христа – это некий апогей, пик, да, пик тех ну, прощений уже, которые были совершены до этого, да, и это некая такая действительно пиковая точка, но ведь животные это вообще ни при чем, да, резали, убивали десятками, сотнями этих животных на протяжении сотен, опять же, лет, и, ну, они же тоже страдают, эти животные, и умирают ни за что, и у многих защитников животных это вызывает просто ярость настоящую, да, что мы говорим о Боге милосердном, о Боге добром, о Боге любящем, который заставлял свой народ приносить эти бесконечные жертвы. Ты правильно сказал, что храм иудейский представлял собой самый настоящий мясокомбинат.
Ну, мне кажется, что все, даже вот, ну, на самом деле, вот все то, что ты перечислил, там, страдания животных и так далее, конечно, я понимаю, гринписовцам это боль большая, но и мне тоже, как человеку, который животных любит, у меня есть дома животное, были разные животные, сейчас у нас новые любимицы, которые приносят нам много радости, и когда он страдает, болеет, и мы его к ветеринару тащим, такое ощущение, что сам бы лучше этот, ну, как с ребенком. Но не об этом вопрос, я понимаю. Просто это вопрос, который показывает серьезность всего происходящего, да, то есть это не просто разговор, а вот действие, вот животное, вот кровь, вот страдание, вот некий акт. Но и мы понимаем, что все-таки это, ну, эта заповедь, она давалась такой древней системе мироздания, да, там сейчас я слабо себе представляю Иерусалим, хотя нет, наверное, можно представить храм в Иерусалиме, где режут постоянно, потому что там в исламе же продолжается, вот там, как он, Курбан-Байрам, там, и все остальные праздники, когда режут животных.
Один раз в год.
Да, но вопрос-то, в том, что, в принципе, эти жертвы в конечном итоге потом съедали, там были жертвы всесожжения, но и то, как бы, все-таки животные не зря умирали, их не просто там убивали, ну, их потом съедали. Но это вопрос серьезности, и это вопрос цены, потому что, понятно, богатым, может быть, несложно было жертвы вот эти приносить, а как бы вот обычным людям все-таки это требовало какого-то вот такого
напряжения.
Финансового, да, напряжения, скажем так. Вот, а большинство людей не были богатыми. Но все равно жертва – это такой благодатный, наверное, дар Бога, который помогал вот эти отношения между Богом и его творением сохранять. То есть это акт серьезности всего происходящего, серьезности греха и так далее. Но, ну, и все-таки мы, система жертвоприношения, это такое древнее дело, там надо, ну, вот больше вот, наверное, туда и об этом говорить.
Понятно. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Алексей Смотров, пастор церкви Примирение, город Санкт-Петербург, нам отвечает сегодня на каверзные вопросы, вопросы скептиков в том числе, или просто людей, которые, ну, которых какая-то тема очень сильно волнует, например, с теми же самыми жертвоприношениями. Или вот вопрос, который нам прислал Михаил Сычев, что означает «ударили тебя по одной щеке, подставь и другую». На это тоже стихи в Писании есть разные мнения, Алексей, как ты знаешь, да, есть люди, которые утверждают, что, ну, вовсе это не означает, что ты должен быть, как говорят некоторые, терпилой по жизни быть, да? Это немножко другая концепция. Вот как бы ты ответил на этот вопрос, Михаил Сычев?
Слушай, ну я, наверное, десяток интерпретаций знаю этого стиха, да, которые были в истории церкви, в истории толкования. Но я воспринимаю этот текст буквально, да, и вот в контексте всей этой, ну, это часть Нагорной проповеди, я его воспринимаю в контексте Нагорной проповеди и в контексте учения Иисуса Христа. Буквально для меня это означает «не противься злому», да, то есть это вот метафора непротивления злу. И в том числе по отношению к тебе, да, то есть я, ну, убежденный пацифист, я верю, что нельзя злом победить зло ни в какой степени, я убежден, что об этом, именно об этом учит Иисус, а не о каких-то других вещах, потому что итогом его служения и учения стал крест. А когда мы говорим о Христе как о Боге, да, мы понимаем, что у него все способности для того, чтобы разобраться с людьми по-другому и ответить им по-другому, они были. Но он ими никогда не пользовался, даже, кстати, в защиту своих учеников. Он никогда не пользовался своей божественной мощью, скажем так. Никогда не использовал силу, а наоборот предостерегал не один раз учеников от того, чтобы они это делали.
Угу. Значит ли это, что лично ты, Алексей, когда тебя начнут бить на улице, я, например, там, да, просто вот потеряю голову, то ты будешь просто смиренно опустив руки, терпеть, пока тебя избивают до полусмерти?
Слушай, ну я надеюсь, что моя ветхая природа не возобладает. Скорее всего, да, я не буду отвечать.
Вне зависимости от того, кто тебя бьет, в каких ситуациях и почему.
Я приложу к этому все силы и попрошу, чтобы Бог мне дал эти силы, да.
Угу. А если рядом с тобой будут кого-то другого избивать?
Это вечные вопросы, которые вот касаются того, что там, ну, ты даже еще, знаешь, так мягко со мной поступаешь. Обычно, знаешь, когда вот вопрос об этом заходит, в пример не меня там бьют, меня-то ладно еще, там почему-то сразу решают насиловать мою жену и убивать детей, понимаешь? Но я не нахожу ничего другого в Библии, да, не нахожу никаких вариантов. Я знаю массу теорий различных, которые говорят о том, что можно там убивать людей, бить людей, но я не вижу, чтобы Иисус об этом учил. Всегда только одно. Зло порождает зло. Если ты отвечаешь злом на насилие в любой форме, ищи законные способы, как решать этот вопрос. Но мне никто не давал права не бить людей, не убивать, не так далее.
Слушай, ну
но
тебе
я
да.
опять же говорю, это мое мнение, да.
Да, тебе
основанное
да.
на Новом Завете.
Я уже сейчас немножко отвлекся от вопросов, которые нам задают люди-скептики, да, вот я немножко продолжу с тобой, хочу эту тему с тобой раньше продолжить. Смотри, ну вот в этой ситуации часто бывает так, христиане, пацифисты, я не тебя сейчас имею в виду, потому что есть более пацифистские пацифисты, да, которые как раз-таки даже на вопрос сверхутрированные, если будут убивать и насиловать женщин и детей, да, то они тоже отвечают, я не буду ничего сопротивляться, я буду стоять, смотреть, как это все происходит. Реально, я знаю таких людей, да, лично. Но смотри, очень легко снять себе ответственность за пресечение зла, самого себя снять ответственность. Но ведь, типа, вот есть полиция, да, пусть она этим занимается, но ведь полицейский тоже может быть верующим человеком. И он может быть членом твоей церкви, и он может быть, хотя некоторые не любят эту фразу, глубоко верующим человеком быть, да, при этом. Что ему тоже не заниматься под пресечением зла, ему тоже не останавливать зло, ему тоже оружие не применять.
Ну, знаешь, как бы мы сейчас опять с тобой становимся на такую зыбкую почву, которая может нас затянуть и занять у нас не только этот эфир, но еще и следующий, и третий, и пятый, и десятый. Но, как мне кажется, вот когда мы смотрим на историю христианства, на первые ее три века, когда христианство еще не было официальным таким, не стало официальным константиновским, и сама вот эта легенда о константиновском христианстве, да, когда он там перед битвой видит знамение креста на небе и фразу «Сим, побеждай». Ну, по мне, если бы вот я услышал фразу от Христа «Сим, побеждай», я бы что сделал? Я бы поднял руки и сдался бы, как Христос, и этим бы я победил. Но он-то воспринял как такой акт. Все нормально, прорвешься, давай, убивай их, и чем больше, тем лучше. И здесь произошла вот такая подмена евангельских ценностей, мне кажется, и мы... Давай на минутку представим, что все в действительности христиане во все века они воспринимают то, что сказал Христос буквально, и не творят зла, и не противятся ему, и так далее. Я понимаю, что вопрос утопический, но на эти вопросы, кстати, есть ответы и в книге Откровений. Откровение самой последней книги, которая завершает Новый Завет. Там очень четко, также точно сказано, кого ведут в плен, иди убивай, мечом убивай, но не бери, здесь терпение и вера святых. Это как раз-таки вопрос веры, и Христос, опять же, но он для нас мерило. Не интерпретация там каких-то, вернее, не интерпретация, не инсинуации, там, какие-то действия, извращения. Да, вот. У него были все возможности применять физическую силу, но он ее не применил, не защищая себя, и еще раз повторюсь, не защищая своих учеников. И более того, не защищая свою церковь. Как бы это, может быть, не звучало странно, но и сейчас исповедующие церкви продолжают страдать. Страдать незаслуженно. Сейчас еще вот во время нашего эфира, когда мы с тобой разговариваем, в Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке наши братья и сестры погибают физически, их убивают, отрезают головы, распинают на крестах, женщин насилуют, детей убивают. Да, как бы это вот, это реальность наших дней, но мы не должны быть соучастниками этих дел. Угу. Мы не должны творить тоже в ответ. Вот часто, когда христианство, говоря современным языком, давало обратку, она превращалась в еще более жестокий инструмент гонений, прессинга и так далее. Константиновское, кстати, христианство и дальше потом официальное очень серьезно отомстило язычникам за все то, что с ними делали. Но исповедующее христианство, я думаю, не стало бы этого делать.
Угу. Я понял твою позицию, да, давай немножко закончим этот разговор, чтобы нам не утонуть в нем, тем более есть масса разных позиций по этому поводу, масса мнений, да,
вопрос был ко мне, я отвечал,
конечно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Алексей Смотров, замечательный мой друг, товарищ, брат, пастор церкви примирения города Санкт-Петербург, у вас у всех есть возможность познакомиться с ним лично буквально в ближайшее же воскресенье, придя на собрание в их церковь. Она собирается в Санкт-Петербургском христианском университете, кажется, в 10 утра, да, у вас собрание?
В 10 утра.
Да,
в можно еще в пятницу познакомиться, прийти в 19 на изучение евангельских текстов, первого послания к Коринфянам. У нас сейчас, кстати, там о кресте, о жертве, обо всем очень много интересного.
Поэтому все из вас, каждый из вас, кто живет в Санкт-Петербурге или в ближайших окрестностях и желают, или в гостях в нашем городе находится, вот могут познакомиться с Алексеем Смотровым лично и поговорить с ним. Хорошо, вот следующий вопрос, который тоже очень часто задают люди-скептики. На самом-то деле не только скептики, а и многие христиане тоже, хотя часто отмахиваются от него, да, боясь запустить червя сомнения к себе в душу, да, и разочароваться в том пути, который... они избрали, или на которых Бог их поставил, на которые Бог их поставил. Это касается ошибок в Писании. Есть люди, которые утверждают, что в Библии нет Писания, да? А некоторые утверждают, что буквально, опять же, вчера, да? Вот ты сначала ответь на 101 противоречие Библии, книга там есть такая, да, 101 противоречие Библии. А потом уже давай поговорим с тобой обо всем остальном. Вот Алексей Смотров, что по этому поводу скажет? Есть ли в Библии ошибки или их там нет?
Слушай, ну, мне кажется, знаешь, вот на 101 противоречие в Библии уже написана 101 книга. И уже 150 тысяч ответов дано, и, на мой взгляд, вполне таких адекватных ответов. Что значит в Библии противоречие? Ну, это, наверное, зависит от того, как мы воспринимаем Библию, как мы воспринимаем эту книгу, да, то есть если это такой учебник по истории, географии, чему-то еще, это одна история. Если мы воспринимаем эту книгу как ту книгу, в которой сам Бог открывается нам, открывает себя и открывает свой замысел о нас, то я убежден, что да, это она непогрешима. Вот. Потом я, ну, как знаешь, говорят, что Библия – это инструкция на все случаи жизни. Я с этим не согласен в корне, потому что, знаешь, инструкция, там есть пошаговые алгоритмы обычно, да?
Да.
Делайте это, потом вот это, да, то есть там все расписано. В Библии вот такого четкого расписания нету, уж в Новом Завете-то точно нет расписаний никаких. Ну, хотя и Ветхий-то мы же принимаем, да, Завет, это для нас тоже священное писание однозначно, и там Бог открывается нам очень серьезно. Там есть принципы того, как Бог взаимодействует с этим миром, и то, как Он хотел бы, чтобы с этим миром и друг с другом взаимодействовали мы. Очень многие вопросы, они не регламентированы. То есть нет ответов, там, поступай так или поступай иначе. Поэтому для меня это вот, знаешь, мы даже пользуемся этим термином, библейский принцип, да, то есть вот не на все вопросы есть ответы. Там, ну, классический пример – это когда к апостолам пришли с вопросом, что делать с язычниками, да, и Иисус ничего не сказал по этому поводу. И вот апостолы собрались и сели, размышляли, как бы там, и вот под влиянием Духа Святого приняли определенные решения. Вот это тоже принцип. Вот, поэтому, наверное, вот так. Потом, если говорить, наверное, о какой-то там, то, что люди называют ошибками, и отдельно говорить уже о каких-то конкретных вещах, то там, ну, разговор другой совсем будет. Обо всем этом можно говорить и приводить аргументы, доводы, почему это не ошибка, или что это на самом деле означает, для чего это здесь, как это вообще, как к этому относиться. Да? То есть все-таки конкретные какие-то вопросы проще, чем вот такой обобщенный. Какой-то вопрос.
Ну да,
или ошибки это, в чем?
Да, или это фигура речи просто, да, вот такая фигура речи там.
Да, ну там, слушай, ну здесь же мы понимаем, там Библия – это книга, которая написана в разных литературных жанрах. Но когда там песню песни открываем, там идет описание невесты, да, там губы твои, как то, это мы уже понимаем, что это, ну, поэзия, да, там, или псалмы, или когда мы открываем апокалипсис, да, или там, ну, какие-то вот апокалипсис, это жанр, да, литературный, которому присущи образность и символизм. Мы же понимаем, что это не буквально, да, там, поэтому...
Ну, или, надо... или не понимаем, Алексей, на самом деле.
Или не понимаем, да, но когда у нас есть какие-то ключи, да, вот к пониманию текста, тогда уже нам проще смотреть и разбираться, ошибка ли это, или мы неправильно просто толкуем этот текст. Тогда он становится у нас ошибкой.
Спасибо тебе большое, Алексей.
Не знаю, ответил, нет, но вот...
Ну, вполне, да. В любом случае, формат передачи не предполагает полностью развернутых ответов, да, на эти вопросы. И, друзья, каждый из вас, кто имеет какое-то желание плотнее пообщаться с Алексеем Смотровым на те вопросы, которые вас волнуют, опять же, у вас есть возможность приехать в церковь к Алексею Смотрову в это воскресенье либо в любой другой день и пообщаться с ним лично. Потому что, опять же, многие вопросы, которые вы пишете и задаете, они требуют действительно многочасовых ответов и рассуждений. Невозможно задать сложный вопрос и получить на него простой прямой ответ какой-то, односложный, да?
Еще в рамках рекламы, да, но если вы приедете в Церковь Примирения, вы сможете не только со мной познакомиться, а у нас достаточно много в церкви грамотных братьев и специалистов, в частности, вот... по Библии, там, библейским дисциплинам есть специалисты серьезные по Ветхому Завету, Новому Завету, различным разделам. Поэтому уж, по крайней мере, если сам не отвечу, то куда-то вот какому-то узкопрофильному или, наоборот, более такому серьезному человеку отправлю, вот, который сможет ответить или, по крайней мере, дать направление.
Да, спасибо тебе большое, Алексей. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, вопросы, как это сделал Михаил Сычев перед этим. На любые вопросы, которые вы зададите, мы попытаемся сегодня вам ответить. Я надеюсь, у нас хватит на это времени, силы, возможностей. Леш, следующий вопрос. Вот, ну, всем, в принципе, даже самым злодейским злодеям, да, которые злодействуют злодейским образом, вполне понятна идея, когда человек отвечает за свой собственный грех. Да? Ну, он сделал ошибку, он должен за нее ответить. И неважно, если ты даже суперзлодей, ты это понимаешь. Да? За любые там, косяки ты должен отвечать. Другое дело, что ты пытаешься избежать этих ответов, но ты понимаешь суть, да, понимаешь. Но мало понятна идея, что я или ты, или кто-то другой должны отвечать за грех какого-то чувака, простите меня за мой французский, жившего тысяч лет назад, а может быть, вовсе и не жившего, это миф, может быть, да. Я имею в виду, конечно, грех Адама, да. Он грешил, и все вдруг ни с того ни с сего стали ответственны за его поступки. Почему?
Ну, вопрос, он тоже такой интересный, концептуальный, мне кажется, да, то есть, ну, здесь вопрос отношения к самому Адаму, кто такой Адам. Но если там буквально подойти, да, вот к вот этому тексту, да, ну, и там представить Адам, Адам, все нормально, то здесь, наверное, нужно разобраться там, в чем же, собственно, был его грех основной. Ну, и, на мой взгляд, этот грех, желание самому стать Богом и определять, что хорошо, а что плохо. И когда мы смотрим на всю историю человечества, это, наверное, самое главное желание и стремление человека уподобиться Богу в желании определять добро и зло, решать, что хорошо, что плохо. Ведь там же искушение Адама, оно в чем было? Вернее, Ева там, да, даже вот первая поддалась на это искушение. Адам, кстати, снял с себя ответственность. Эту ответственность на себя не взял, хотя она была на нем, вся ответственность. Вот. И там было искушение простое, когда вы сидите от дерева познания зла, вы станете как боги, которые знают добро и зло. И поэтому вот это вот понимание, вернее, не понимание, а желание человеку быть Богом, до сих пор самому определять, что такое добро, что такое зло, оно является причиной всего того, что сейчас происходит на Земле. Даже какие-то гуманистические идеологии, казалось бы, вот такая... Европа, пропитанная гуманизмом, она исходит из одной противоречащей христианству вещи. Да? Человек является мерилом всего. То есть благо для человека – это самое главное. А мы здесь подходим, наверное, потихоньку к вопросу завершающему, да, там, присмыкаться перед Богом. А в христианстве Бог мерило всего. Да? То есть Он – законодатель, Он вложил в нас потенциал, желание и так далее, да. И когда мы говорим о Адаме, ну вот все человечество в нем, и мы можем это наблюдать даже, да, оно как раз-таки страдает вот этим грехом своеволия, да, желанием определять самому, что хорошо, что плохо.
Угу.
Вот. Ну, а почему мы страдаем? Ну, потому что вот в нас это есть. Мы как вот, знаешь, от рождения, но опять кто воспитывает детей или воспитывал, наблюдал это, да, когда ребенок с ранних лет, он начинает говорить, я сам знаю, как лучше, я сам знаю, меня не надо трогать, что вы меня учите, я и сам все знаю. Ну, хотя по факту не знает ничего. То же самое, наверное, происходит с нами. Вот, и да.
Ну, мне кажется, что смотри, опять же, не очень понятно, да? Если во мне есть грех, если во мне есть грех, там, я обманываю людей, я убиваю людей, я там делаю что-то еще, то я отвечаю за свои поступки, да, за свои поступки. Но тут же концепция несколько иная. Мой прапрапрапрадедушка мифический, настоящий, что-то совершил, и я отвечаю сейчас за его грех, по сути, да? Я виноват в том, что сделал он, ну, или нет? То есть вопрос-то был...
Ну, или наоборот, по сути, а я не виноват, виноват Адам во всем, да? То есть все вопросы к нему,
я-то... Ну, да, я причем, если я совершаю грехи, я готов за них ответить перед Богом, да? Но при чем тут грех Адама, совершенный им? Почему я рождаюсь грешником, как утверждает христианство, только потому, что Адам, тот предок, далекий, совершил грех? Какое это отношение ко мне имеет?
Самое прямое. Наследственность, генетика, как бы как. Мы все потомки Адама, как бы нам не хотелось. Вот. И здесь, ну, наверное, мы должны понимать еще, да, что вот этот грех, он самое важное, что произошло, наверное, это разрушение взаимоотношений с Богом, вот этого прямого контакта с нашим Творцом и Создателем. И это как бы, ну, вот, вернее, следствием этого является все остальное негативное, что произошло в жизни человека, в жизни людей. Наверное, это самый такой важный вопрос. И опять мы рождаемся, не зная Бога, и в конечном итоге не все из нас хотят его и знать дальше, да. Потом, когда ты говоришь, мы там платим за свои грехи, ну, не знаю, сложно. Сейчас даже, может быть, честно сказать, либо вопрос надо переформулировать, либо мне как-то мысли в кучу собрать. Вот, если я сейчас не ответил на него.
Хорошо, друзья, но, опять же, кто из те из вас, кто интересуется именно этим вопросом, опять же, я призываю вас не просто слушать эфиры Теос Медиа, передачи «Глаз народа» и знакомиться с Алексеем Смотровым таким образом заочно, через видеотрансляцию или аудиопоток, и вы нас слушаете, но прийти в церковь, поговорить лично, возможно, будет проще ответить на этот вопрос при личной встрече, если ответ вас не удовлетворил.
Хорошо, но все-таки, наверное, еще чуть-чуть добавлю, да, что в Адаме, ну, все, Адам представлял все человечество, да, поэтому вот он, скажем так, Адам – это не персона, не отдельная фигура, он представитель человеческого рода, он его начальник, он его родоначальник. Поэтому как бы понятно, что мы его продолжение, мы как бы вот, поэтому это вот, вот так вот, по-другому никак. То есть мы от него, да, вот он представитель, и тогда в нем было все человечество заключено, то есть все человечество согрешила в Адаме, вот если так. Наверное, так.
Ладно, хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Не буду говорить имя задающего. Если ислам, иудейство, иудаизм и христианство в корне имеют одну, да, то есть они все это авраамические религии, это все авраамические религии, корень у них один тот же. Почему бы им всем сегодня не объединиться и прекратить эту грызню, вражду и все остальное, если все они монотеистические, авраамистические религии?
Ну, наверное, потому что, на мой взгляд, возможно. На мой взгляд, возможно. Сейчас скажу, как возможно. А невозможно сейчас, потому что Господь положил краеугольный камень, камень преткновения, этот камень Иисус Христос, Иисус Мессия, да, то есть поэтому нас, христианами, делает наше отношение к конкретной личности, а именно к Иисусу, да, то есть только вот выражая свое отношение к этой личности, мы можем определять себя как христиане, да, если мы говорим, что Иисус для нас это царь, это Бог, это вот наш Искупитель, то для иудеев и для мусульман он не является такой фигурой. Да? Для иудеев это вообще просто какой-то был человек, раввин-недоучка или переучка, как бы, да, и уж точно не мессия Израиля. А для мусульмане пошли чуть дальше, да, он у них в ранге пророка, но как бы вот, и это нас разделяет и никак примирить не может. А примирение возможно с иудеями, точно я знаю, что оно будет, об этом Новый Завет говорит, однажды будет снят покрывало с их сердец, и они увидят своего мессию и станут частью церкви. Вот как-то так.
Угу. Ну, то есть ты веришь, что, будет... что объединение... Да. Ты веришь в то, что объединение возможно, но это объединение в любом случае будет совершено под флагами христианства, если это возможно.
Ну, поскольку я христианин, то да, 100%. Угу. Но, по крайней мере, Новый Завет никакой альтернативы не дает. А я новозаветный евангельский верующий, да, то есть я верю в Новый Завет. Вот, я его часть, и поэтому... А там нету других вариантов, на самом деле.
Угу. А нет, почему... Не дает. Почему христиане не согласны с идеей реинкарнации, с вот с этой, хотя вроде как были некоторые отцы церкви, которые там частично, да, эту идею, в эту идею верили в реинкарнацию. Ну, Ориген, по-моему, если я не ошибаюсь, да, он бы как-то немножечко в это верил.
Но опять смотри, получается вот такая картина, да, что здесь же вопросы интерпретации, то как Ориген понимал Библию, его подходы к толкованию, его методы. И опять мы же понимаем, что на толкование влияет еще политический, культурный контекст. Ориген жил в Александрии, он изучал философию. Ну, как, впрочем, и отцы церкви, которые разрабатывали концепцию о Троице, там, ту же самую христологию и так далее, основные христианские доктрины и символ веры в том числе. Все грекоговорящие, имеющие философское образование. Поэтому это накладывало на них определенный отпечаток. Мы же все-таки говорим о том, что христианство – это не новая религия, которая появилась когда-то. Мы говорим, что это продолжение той истории, которая началась от сотворения мира. Да? То есть почему христианство принимает Ветхий Завет? Да потому что это наше наследие, мы часть этого. Да? То есть мы продолжение этой большой истории взаимоотношения Бога с Израилем, а потом во Христе и со всем миром. То есть мы не как бы не берем только Новый Завет, мы берем всю эту вот эту такую длинную историю, понимаешь? Uh-huh. Поэтому вот так вот, да.
Uh-huh. Каждая церковь претендует на исключительность, наверное, ваша в их числе. Какой же церкви можно доверять, если их так много и так по-разному все учат?
Слушай, это точно, наша община, Церковь Примирения, мы уж точно не верим в свою исключительность. Не хотим, по крайней мере, так думать. Я верю, что вот то разнообразие в христианстве, которое есть, оно не случайно. У меня есть друзья православные, лютеране, реформаты, там, ну, не знаю, много кто. То есть там пятидесятники, харизматы. Но всех нас объединяет одно, да, наша вера в Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Вот. А про реинкарнацию как раз, про воскресение заговорили, да, потому что Библия нам ничего о реинкарнации не говорит, она нам говорит о воскресении тела. И начать, наверное, нужно с того, что человек изначально был создан в плоти, он был создан телесным, и человек никогда не был духом, он всегда обладал телом. Нету тела – нету человека. Я вообще не склонен человека делить на запчасти, там, дух, душа, тело и так далее, то есть на вот эти вот какие-то такие составляющие, потому что человек – это целостное существо. Как бы нет души, нет жизни, нет человека, как бы тело, оно вот тело, да, нету тела, нету все равно человека. Ну, поэтому христианство верит в воскресение, да, не в отдельную жизнь души где-то как-то там. Ну, это опять вот эти греческие идеи, там душа куда-то полетела, чего-то там, вот, это другая история. Поэтому, наверное, не в реинкарнации, потому что Библия ничего нам об этом не говорит, не учит, она нам говорит о воскресении, и мы телесны.
Вот, да, и самое главное, что я бы хотел добавить от себя, она учит все-таки действительно воскресение того же самого человека. Потому что если вы рассмотрите концепцию реинкарнации, да, и карму, вот этого всего, вы поймете, что на самом-то деле, когда вы воскресаете, реинкарнируетесь в бабочку, вы не реинкарнируетесь в бабочку Васю, да? Это именно самая настоящая бабочка, которая не помнит и не знает о том, что она была Васей до этого,
христианство... Ну, Высоцкого есть замечательная песня, да, по этому поводу. «Если дуб как дерево, родишься баобабом».
Да-да-да.
Баобабом тысячу лет, пока помру, не знаю.
Да, а христианство учит в том, что, о том, что каждая личность, она уникальна, и она остается личностью всегда, во всякое время, да, она остается той же самой личностью, помня о своем прошлом опыте, то есть когда человек воскресает в итоге, да, во время пришествия Христа, он понимает, что он Алексей Смотров, Влад Юртов, да. Там, да, Вася Пупкин или кто-то еще, или Дональд Трамп. Да. Спасибо вам большое, друзья, за вопрос. У нас осталось, наверное, вот буквально 4,5 минуты, и мы попытаемся сегодня, вернее, Алексей, как главный ответчик, ответственное лицо в данном случае за ответы на все вопросы, попробовать ответить на вопрос основной, который вы задавали, да, почему христиане считают себя рабами Божьими, да, называют себя рабами, почему Бог вообще заставляют присмыкаться перед собой, в отличие, например, от языческих богов, которые, да, вот, типа, сохраняют достоинство человеческое и позволяют человеку гордо стоять с высоко поднятой головой.
Ну, конечно, я не знаю, честно говоря, может быть, я совсем плохо знаком с языческими богами, но никогда я не слышал о языческих богах, которые позволяют стоять человеку с гордо поднятой головой. В языческих каких-то культах, мифологиях человек – это всегда игрушка богов. Поэтому как бы, ну, изначально неправильно. Но если вернуться все-таки к вопросу, почему Бог требует... Бог не требует пресмыкания. Он требует поклонения. А это совершенно разные вещи. Когда мы говорим о поклонении, наверное, здесь нужно дать, ну, наверное, определение самому термину поклонения. Поклонение, на мой взгляд, это признание авторитета, признание неких заслуг, признание важности какого-то объекта, да, там. И когда мы говорим о современном поклонении, ну, там, поклонении каким-то писателям, ученым, там, артистам эстрады, да, то есть есть какой-то объект, который чем-то этого поклонения заслужил. Mm-hmm. Когда мы говорим о поклонении Богу, мы говорим прежде всего о том, что мы признаем его авторитет. Но его авторитет, он, пусть условно, да, на мой взгляд, он заработан Богом. Он им заработан, то есть мы... поклоняемся Богу и любим Его в ответ на Его деяния. Он первый проявил к нам любовь. Потом, признавая авторитет Бога, мы признаем авторитет Его Слова и живем в соответствии с этим. Да? То есть, на мой взгляд, поклонение – это не какой-то разовый акт, выраженный там, в поклоне, в принесении жертвы и так далее, а это образ жизни в присутствии Бога. Признание его роли в нашей жизни, да, поэтому вот мы признаем, что он занимает, он центральная фигура нашей жизни, вот, и мы живем в соответствии с этим, веря, что он есть, что как бы он личность, и мы личность, и мы можем вступать с ним в взаимоотношения во Христе, как бы вот, вот так, наверное.
Угу. Спасибо поэтому... большое. Еще раз, пожалуйста, скажи, где тебя можно найти, где вас можно найти, где проходит ваша группа и все остальное.
Церковь Примирения, 10 часов утра, Санкт-Петербургский христианский университет, Невский проспект 13Б, актовый зал, это по воскресеньям, в том, тот же адрес, это пятница 19:00, изучение сейчас у нас первого послания к Коринфянам, а все остальные вопросы уже при личной встрече, у нас есть еще мужские встречи, женские и так далее, там много чего еще интересного.
Угу. Вот не успеем завершить, к сожалению, ответ на вопрос. Иван Петров пишет некоторые вопросы. Я их продиктую, а потом, может быть, если вы захотите, Иван, напишите это все Алексею Смотрову, он ответит. Но если создали себе Бога, то и требуете пресмыкаться перед вами и вашими богами, как и всякие жрецы, и вы такие же, пишет он. Или в каждой деноминации не свой Бог. Вот последний комментарий я не очень понимаю. Но требуешь ли ты пресмыкаться перед собой? Я вижу, что ты достаточно скромен.
Слушай, я, может быть, и требовал бы, да кто мне даст, понимаешь?
Кто мне даст, кто позволит, да?
Кто позволит. Нет, мы в очень свободной церкви живем, поэтому один из наших принципов – это равенство. Вот, кстати, ты делал недавно передачу, да, почему?
Да, две.
Баптистскую церковь, да, две передачи, да. Вот, одной из двух частей. Вот, там же один из принципов, это принцип всеобщего священства, равенства. Но опять, всеобщее священство – это отдельная тема, которая требует, может быть, тоже прояснения. Но, наверное, самое важное – это то, что мы все равны перед Богом. Просто я вообще не выполняю некие функции, которые нужны для того, чтобы эта община существовала, и мы росли там вместе духовно. Да, как бы. Вот. Ни в коем случае, конечно, я этого не требую по отношению к себе. Если бы я потребовал, сразу бейте меня. палками.
Спасибо тебе большое. Это был «Глаз народа», передача в рамках проекта «Теос Медиа». Всем спасибо, до свидания. Сайт teos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать». Нажимайте на нее и поддерживайте наш проект. Всем пока.
Спасибо.
«Глаз народа». Ваш голос в прямом эфире.